Вначале я хочу сказать, что мне нравится здесь. Мне так вот, я чуть-чуть увидел город Арин, и он мне понравился. Почти что в центре получается, да? Вот мне нравится это помещение, вот эта вот картинка, потому что она яркая, такая вот веселая. И вот этот цвет зеленый тоже нравится, он тоже яркий и веселый. И даже вот это вот, я не знаю, это пальма, ну не пальма, ну вот, в общем, женщины знают, что это такое. Оно мне тоже нравится, это растение. Вот, и, конечно, мне вы все очень нравитесь, потому что вот я уже не раз об этом говорил, когда ты встречаешь русского человека, ну, русскоязычного человека, где-нибудь не в России, то ты понимаешь, что что-то родное, кого-то родного ты встретил. Поэтому мне очень хорошо с вами. И сегодня мы начинаем размышление над Священным Писанием, над Библией. Библия – это великая книга, и по-разному мы с ней знакомы, но мы знаем, что есть такая книга. И в Библии есть ряд книг, которые или отрывков, которые очень известны всем. Вот вы знаете, в Древней Руси люди учились читать по псалтыри. И вот книга «Псалтырь», она, вот все слышали, что в Библии есть псалтырь. Вот, вот это известная такая книга в Библии. Но в Библии есть еще один очень известный отрывок. Называется он «Нагорная проповедь Иисуса Христа». И вот об этом отрывке уже столько люди писали, думали, читали. Если когда-нибудь вы читали книгу Льва Толстого «Воскресенье», то в конце этого романа главный герой, который проходит долгий путь душевного выздоровления, он открывает для себя Нагорную проповедь. И он читает Нагорную проповедь, и он восхищается теми словами, которые он там находит. Действительно, Нагорная проповедь – это удивительная проповедь Иисуса Христа. Она записана в Евангелии от Матфея с 5, 6 и 7 главах. Но прежде чем мы к ней обратимся, мне бы хотелось сразу сказать вот о такой вот важной очень вещи. Что такое христианство? Ну, об этом можно говорить долго. Библия называет христианство путем. Вот посмотрите, в книге «Деяния апостолов» написано, что такое христианство. Как первые апостолы воспринимали христианство. Книга «Деяния апостолов», 18 глава. Я прочитаю 25 и 26 стихи. Он, можно с 24-го, «некто иудей именем Аполлос, родом из Александрии, муж красноречивый и сведущий в Писаниях, пришел в Эфес. Он был наставлен в начатках пути Господня. И горя духом, говорил и учил о Господе правильно, зная только крещение Иоаннова. Он начал смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и Прескила приняли его и точнее объяснили ему путь Господень». И вот когда Лука пишет книгу «Деяния апостолов», он называет христианство путем Господним. Он не говорит, точнее объяснили ему доктрины христианства. Или догматы христианства, или христианское учение. Лука пишет, они точнее ему объяснили путь Господень. И вот когда мы слышим эти слова, то путь всегда подразумевает движение. Христианство – это движение. Вот почему невозможно родиться просто христианином и сказать, я вот родился в христианской семье. Это еще ничего не значит. Или я тогда-то крестился. Это тоже еще ничего не значит. Если христианство – это путь, то это предполагает движение. И тот христианин, кто находится в движении. Движение предполагает принятие решения. Мы движемся тогда, когда мы принимаем какие-то внутренние решения. Вот, например, создается семья. Как отношения мужчины и женщины крепнут в семье? Благодаря чему? Ведь семья, она же ведь... Семья не потому, что штампики в паспорте стоят. В Германии ставят штампы в паспорте, нет? Не знаю. Но в России штампы в паспорте ставят. Знаете, вот, все. Семейный. Вот. Семья не потому, что была роспись в ЗАГСе. Семья – это тогда, когда принимаются решения. Рано или поздно, я преподаю в Зоовской духовной академии, и мне приходится постоянно проводить добрачное консультирование. Там же студентов много. Мне приходится проводить добрачное консультирование, а потом венчать молодые семьи. И вот мы об этом часто с ними говорим, что семья – это не просто венчание, это не просто роспись в ЗАГСе, это принятие решения. Когда решения принимаются? Когда спустя месяца два или три возлюбленный или возлюбленная смотрят на свою половинку и думают, как же это меня угораздило. И вот когда мужчина или женщина принимает решение, да, в моем любимом человеке есть недостатки, но я остаюсь с ним, я остаюсь верным этому человеку. Вот принятие решений остаться, простить, быть милосердным, снизойти, продолжать любить. Вот принятие таких решений на протяжении семейной жизни и создает семью. Не штампик в паспорте, а принятие решений в процессе семейной жизни. Так вот и христианство – это принятие решений, которые я не однажды делаю, когда крестился просто. Но и дальше я принимаю решения. И вот тогда христианство становится не чем-то таким вот унылым, безжизненным, скучным, а оно становится интересным и живым. Когда я принимаю решение. К чему это все говорю? Вот мы здесь все собрались. Все очень разные. Но все мы находимся в одинаковом положении. Каждому из нас необходимо принять какое-то очередное решение, чтобы сделать следующий шаг в духовной жизни. И мне бы очень хотелось, чтобы во время этих вечеров каждый из нас какой-то внутренний шаг сделал. У каждого это может быть свое решение. Но очень важно, чтобы оно было. И вот Нагорная проповедь – это призыв Иисуса Христа идти Его путем и рассказ Иисуса о том, что значит идти Его путем. Она обращена ко всем людям. Она обращена к христианам разных конфессий. И даже тем людям, которые не являются христианами, она к ним тоже обращена. Вообще, любого человека, которого зацепил Господь, эта проповедь касается. Вы знаете, адвентистская церковь, вот Это удивительная церковь. Я вам скажу почему. Я часто об этом говорю на своем предмете студентам. Она не бывала открытая. В нашем сборнике, где изложено наше вероучение, говорится о том, что в церковь входят люди, даже те, кто никогда не слышали об Иисусе Христе, но по природе законное делают. И вот эти люди, там написано, входят в невидимую церковь Божию. Смотрите, даже те, кто никогда не слышал об Иисусе Христе, они являются частью Божьего народа. Поэтому адвентисты, они открыты для мира. Они открыты для людей разных исповеданий. Они открыты, потому что они понимают, что их Бог открыт для этого мира. И они понимают, что Господь призывает людей, даже тех, кто никогда не слышали об Иисусе Христе, принять решение. Бог касается сердца всякого человека, дабы это сердце приняло решение. И вот Нагорная проповедь. Вы знаете, что Иисус начал свое служение сразу после крещения. Он ходил, исцелял, проповедовал и говорил: приблизилось Царство Божие. И за ним пошли толпы людей. Всем хотелось быть участниками этого Царства. Но все думали, что Царство Божие – это хорошее условие. Для евреев, вот когда Христос проповедовал о Царстве Божьем, это звучало примерно так. Христос проповедует, приблизилось Царство Божие. А они его слышали, эту весть, примерно так, как слышали русскоязычные немцы в России, когда появилась возможность выехать в Германию. Приблизился выезд в Германию! Наконец-то мы выедем из России! Ох, скорее бы! Вот там мы заживем! И люди радовались, что у них появилась такая уникальная возможность наконец-то выехать из России. Помните, даже русский поэт Лермонтов писал: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ». И все, вот наконец-то, все, выехали. Я помню, у меня были друзья вот, в России, они рассказывали, как после войны унижали немцев в России. И во время войны. Как приходилось до 53-го года или 54-го ходить в комендатуру отмечаться. До 56-го. Приходилось в комендатуру ходить отмечаться. Как называли фашистами, как... Ну, самые разные унижения приходилось выносить. И вот представьте себе, после всего этого пережитого весть, вы можете выехать в Фатерлянд. И вот Христос проповедует, приблизилось Царство Небесное. А они слышат: приблизился Фатерлянд. И они шли за Христом, как за тем, кто будет выдавать им визы в Фатерлянд. Потому что для них Фатерлянд был страной, где были супермаркеты, где все было недорого, где не было такой преступности, не было такого унижения. И вот когда толпа народа собралась, и вот они уже были готовы услышать, чего же там будет, И как там они счастливо заживут, Христос начал говорить им не о том счастье, которого они ожидали. Он стал им рассказывать, если вы захотите войти в Царство Божие, то в Царстве Божьем вы будете, вас Бог будет менять, вы будете становиться другими людьми, и многое из того, что вы ожидали, многое из того, что вы ожидали, вы не найдете. И вот когда толпа народа собралась возле Христа, он начинает им проповедовать. Конечно же, некоторые исследователи, библеисты, богословы, они говорят, что вполне возможно, Христос не сказал сразу всю эту Нагорную проповедь за один раз. Может быть. Но мы сегодня обратимся в любом случае не ко всей проповеди, а к ее началу, к блаженствам. Христос начал учить людей настоящему счастью. И вот это учение Христа о настоящем счастье в Божьем Царстве, оно переворачивало вверх дном их представление о счастье. Давайте просто прочитаем эти 8 блаженств. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженно кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас». Евангелие от Матфея, 5 глава, с 3 по 12 стихи. У Бога в отношении каждого человека есть мечта. Библия пишет о том, что никто в этот мир не приходит случайно. Нет лишних людей в этом мире. И Бог мечтает каждого человека сделать счастливым. Христос говорит: «Если вы последуете за мной, я буду делать вас по-настоящему счастливыми». По сути дела, в этих блаженствах отражена мечта Божия о каждом человеке. Но когда я сталкиваюсь с этой мечтой, я говорю: «Господи, что там твоя мечта с моей мечтой? Ну, не совсем совпадает». «Блаженны нищие духом, ибо таковых есть Царство Небесное», говорит Христос. А в Евангелии от Луки там Христос говорит по-другому. «Блаженны нищие». Не просто нищие духом, он вообще говорит: «Блаженны нищие, ибо таковых есть Царство Небесное». Слушайте, но ведь у нас же все по-другому. По крайней мере, чаще всего мы думаем, что чем больше денег, тем больше счастья. Чем больше я ощущаю в себе достоинств, тем больше счастья. А Христос говорит: ты блажен, когда ты видишь себя нищим. Когда ты понимаешь, что у тебя ничего нет, и в этом мире тебе ничего не принадлежит. Я буду вести тебя к этой нищете. Меня часто эти слова просто раздражали. Только спустя годы я начал понимать глубокий и великий смысл этих слов. Подлинная нищета, принятие нищеты дает человеку подлинную свободу. Когда ты знаешь, что тебе ничего не принадлежит, ты перестаешь за что-то держаться. Ты отпускаешь на свободу все, свой материальный достаток. Но это не самое главное. Ты отпускаешь на свободу своих ближних, своих любимых, понимая, что они тебе не принадлежат. Ты не можешь их контролировать. Ты отпускаешь на свободу своих детей. Вот здесь есть родители, и вы очень хорошо знаете, что такое страх за детей. Я пережил этот страх, когда мои дочки стали сами бегать на улицу играть. И когда ты почитаешь истории о каких-нибудь насильниках, которые воруют детей и убивают детей, когда ты узнаешь истории, как там где-то ребенок не так прыгнул и сломал шею, когда ты узнаешь и понимаешь, насколько твои дети окружены в этом мире опасностью, твое сердце начинает наполнять панический страх. Я пережил эту панику. У меня был период, когда я ходил и думал: а вдруг сейчас нас там качеля неправильная. Дети на ней качаются, а она на трубах. А должны быть качели хотя бы на цепях или на веревках. Если этой качелей вот ребенок подбежит и случайно ударят по голове, там же ничего от ребенка не останется. И мне хотелось ходить за своими дочками, на каждом шагу быть рядом с ними, чтобы уберечь их от всякого зла. Но в какой-то момент я понял, мои дети не мои, они мне не принадлежат. Это подарок Божий мне. И этот подарок будет у меня столько, сколько позволит Отец Небесный, чтобы они у меня были. И как бы я ни пытался защитить их и оградить, ну не хватит меня. И вот тогда из моего сердца ушел страх. И сейчас, когда я вспоминаю о своих детях, я не боюсь, я их отдаю Отцу Небесному. Я знаю, они мне не принадлежат. Я нищий. И вот так ты освобождаешься, нищий свободен. Он перестает контролировать своих ближних, он знает, что он не может заставить кого-то полюбить его. Он перестает держать на поводке своих детей. Знаете, как когда дети вот подростками становятся, какие конфликты иногда в семьях происходят, когда родители пытаются им навязывать, а потом дети вырастают, уже сами семейными становятся, а родители приходят и начинают им диктовать, как им жить и как себя вести. Ну так, любя, конечно. Но за всем этим кроется вот этот контроль. Вы мои, и я буду вас любить так, как я считаю нужным. Дети сопротивляются, родители нервничают, пьют что там, валидол или что у вас пьют. Ропщут на то, что дети непослушные. А Христос говорит: нищий блажен, потому что он свободен. У нищего ничего нет. Абсолютно ничего. Он знает, что ничего нет. И дальше Христос говорит: таковых есть Царство Небесное. И для иудеев Царство Небесное – это не просто царство, как какое-то географическое пространство. Они мыслили царство как владычество Божие. По сути дела, что говорит Христос? Блаженны нищие, потому что они, их жизнь целиком и полностью находится под владычеством Божьим. Они понимают, что они не могут управлять своей жизнью. Они не могут управлять жизнью своих детей, своих семей. Они отдают свою жизнь во владычество Божие. Бог – владыка их жизни, царь их жизни. И они спокойны. Как-то, по-моему, я вам рассказывал эту историю. Когда-то мой отец хотел лишить маму материнства. Это было советское время. Он был коммунист. Ну, конечно же, атеист. И он сказал: «Ни мне, ни тебе». И тогда лишали родителей материнств, ну, родительских прав. И вот мама пережила этот опыт нищеты, когда она поняла, что я ей не принадлежу. И был момент, переломный момент в ее жизни, когда она молилась и сказала: «Все, Господи, это не мой сын, это Твое дитя, не мой сын, я в Твое владычество его отдаю, делай, что хочешь». И она успокоилась. На следующий день отец пошел по инстанциям, он был Сенбюро райкома партии, там, ну, в общем, у меня награды были правительственные. Он пошел по судам, по всему, и везде ему сказали «нет». Он пришел удивленный. Он не ожидал, что ему откажут. Но ему отказали. Нищий находится под владычеством Божьим. Он не боится, он внутренне свободен. Вы знаете, как в притчах написано, что богатый, там есть такой стих, богатый откупается богатством своим, а нищий не откупается, потому что на его нищету никто и не посягает. Он спит спокойно. И вот представьте себе, люди слушают Иисуса. Они пошли за Ним, потому что они думают, что в Царстве Божьем будет больше золота, больше квадратных метров жилья, больше защищенности. А Христос говорит: «Не, я хочу, я мечтаю сделать тебя свободным. Я мечтаю привести к тебя осознанию твоей нищеты, дабы ты был по-настоящему счастлив под владычеством Отца Небесного». И дальше Христос говорит: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Но это вообще же ненормально, понимаете? Ну, наверное, в Германии не так. Вот в Америке там вот, если у тебя улыбка до ушей, и у тебя все окей, то ты живешь по-настоящему. А Христос говорит: в моем царстве, если вы последуете за мной, я буду учить вас плакать. Странно, правда же? Но вообще Христос глубже смотрел, чем видели люди, окружающие Его. Мне часто приходится консультировать людей. И вы знаете, общаясь и с мужчинами, и с женщинами, я обнаруживаю одну очень важную беду, проблему современного человека. Я ее называю так – невыплаканное сердце. Вот многие люди сегодня не умеют плакать. Знаете, конечно, есть разные плачи, но есть плач, который дает сердцу освобождение. Знаете, как говорят, проплакался и легче стало. Многие люди идут по жизни, сжав зубы. У них внутренний девиз: выдержу, выстою, прорвемся. Жизнь их нещадно бьет. У них уйма неприятностей. Очень часто это случается у мужчин. Но мужчине же не пристало плакать. Но смысл не в том, чтобы плакать слезами. Плач – это состояние полностью открытого сердца. Когда ты можешь распахнуть свою душу, свои страхи, свои неудачи, свою боль, все, что у тебя накипело перед тем, кто тебя любит и не осуждает. Христос очень хорошо знает, что в этом мире самыми несчастными являются те, кто не умеет или не хочет плакать. Но когда ты признаешь свою нищету, ты начинаешь плакать, но это слезы очищения, это слезы освобождения. Ты можешь в слезах, в плаче сердца проговорить перед Богом все, что тебя беспокоит, все, что тебя угнетает. И Христос говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. И это не просто психология, потому что тот, кто плачет по-настоящему, получает утешение от Бога по-настоящему. Вот когда Христос говорит, они утешатся, Он говорит о Боге, утешителе, который придет к этим людям, плачущим и изливающим свое сердце перед Ним. Знаете, мы живем дикой жизнью. Не просто в наших отношениях, а внутри нас накапливается огромнейшее бремя, которое давит на нас. Многие люди, страдающие депрессией, это невыплаканные люди. Они не получили этого глубокого утешение. Мне приходилось хоронить, проводить похороны людей. Я никогда не забуду эти похороны, когда мы хоронили 25-летнего сына нашей сестры. Она сердечница была. Ей сделали операцию на сердце, и мы беспокоились о ней. Выживет ли она, выдержит ли она эти похороны? Когда эта женщина на кладбище благодарила Бога за то, что Он подарил ей на 25 лет этого сыночка. И там не было ни истерики. там не было вот того, что часто происходит на кладбищах. Все понимали, ее сердце утешает Господь. Без успокоительных. Без всего этот человек получал утешение свыше. И вот Христос говорит: вы хотите идти за мной в мое царство, я вас буду учить нищете, даруя вашему сердцу свободу. Но я вас буду учить плакать, чтобы ваше сердце получало утешение. Попробуйте сегодня вечером прийти к себе домой и просто выговориться перед Богом вслух. Закройтесь в комнате и просто выговоритесь и скажите Ему обо всем, что угнетает ваше сердце. Не бойтесь плакать перед Ним. Тот, кто может выговориться и выплакаться перед Богом, тот знает, что такое утешение. Русский поэт Лермонтов был очень-очень непростым человеком. Вы же знаете, он дрался на дуэли и на дуэли и погиб. Он был, ну простите меня за это слово, невероятным бабником. Это была очень бурная натура. Но этот человек знал одну очень важную вещь. Он знал, что такое молитва. И многие из вас знают это его великое стихотворение «Молитва». Помните слова: «С души как бремя скатится, сомнение далеко, и верится, и плачется, и так легко, легко». Он знал, что такое блаженство, плача. Вот такие странные мечты у Бога о нас. Я мечтаю в этом мире сделать тебя нищим, плачущим. И дальше Христос говорит, читаем дальше. Я мечтаю сделать тебя кротким. Вот на этом пути, по которому ты пойдешь, я мечтаю сделать тебя кротким. Кто такой кроткий? Это тот человек, который знает себя. Он знает свою нищету. Он знает там, в глубине души, что по большому счету, по жизни он неудачник. Он знает, как много у него не получилось в жизни. И поэтому он, прежде чем высказаться в отношении другого человека, покритиковать другого человека, накричать на другого человека, он знает, что он такой же. Кроткий – это тот человек, который, зная себя, может остановиться. Знаете, если я знаю, что я человек вспыльчивый, и я об этом помню, то я не буду осуждать свою жену тоже за вспыльчивость, правда же? Потому что сам такой. И когда у меня на языке появляется сказать своей жене: «Как ты можешь быть такой вспыльчивой?», я вспомню, что я не лучше. Помните, я как-то вам рассказывал эту историю об отношениях со своей женой, о своей любимой красной рубашке. Ну, я так напомню, у меня была любимая красная рубашка. И я попросил жену ее постирать. А она же, как нормальная хозяйка отделяет цветное сразу, потом светлое, ну, в общем, хозяйки знают, как это делается. Спустя 2 недели, или полторы, или, я не помню, сколько там, или неделю, я пришел в ванную в понедельник, умываюсь, и в зеркало вижу, что моя красная рубашка до сих пор еще не постирана. Вы знаете, когда ты в понедельник встаешь не с той ноги, и я думаю, быстрее бы вот привести себя в порядок, я ей сейчас скажу. И в этот момент я вспоминаю, что дверка от шкафа, которая отвалилась, не прикручена уже 2 месяца. И вот что-то мне сразу перехотелось. Что-то говорить своей любимой женушке. Так вот, кроткий – это тот человек, который знает свою слабость. Он знает, что у него в жизни многое не получается. Он многое не успевает, поэтому он не спешит выносить приговор тем людям, которые рядом с ним. Жена ли это? Ребенок ли это? Муж ли это? Кроткий человек знает, насколько он сам ограничен, и поэтому он не спешит критиковать, осуждать, выносить приговор. Есть хорошая английская пословица: люди, живущие в стеклянных домах, не должны бросаться камнями. Кроткий знает, что он сам в стеклянном доме. И прежде чем бросить камень, он вспоминает, кто он и насколько хрупок его внутренний мир. Итак, Христос ведет тех, кто идет за ними, к нищете, к плачу, к освобождающему, очищающему, к пониманию того, кто они на самом деле. Из этого понимания вырастает кротость, а потом он ведет их к жажде правды. Вот Христос говорит: блаженны алчущие и жаждущие правды, праведности, ибо они насытятся. Что такое христианство? И это постоянное алканье и жаждание большего. Потому что когда ты открываешь для себя Бога, Его никогда в твоей жизни не может быть много. Слушайте, христианство – это не просто празднование определенных праздников. Это не просто посещение богослужений. Это вот жажда сердца. В 41-м псалме Давид говорит: «Как лань стремится к потокам воды, так желает к тебе душа моя, Боже, жаждет душа моя к Богу живому». И вот это вот жаждание Бога, это постоянная неудовлетворенность тем, что у тебя сейчас есть. Она рождается Христом в нашем сердце. И один из важнейших показателей того, что христианин находится на пути, это вот эта вот жажда сердца. Кто гнал Христа? Те, кому ничего не надо уже было. Христос приходил и тормошил их внутренний мир, лишал их покоя. Он пытался пробудить в их сердцах жажду, потому что только жаждущий по-настоящему живой. И вот Христос говорит: когда ты жаждешь, то ты по-настоящему переживаешь насыщение. Сегодня люди пытаются утолить жажду сердца. Кто-то днями сидит в телевизоре, Кто-то днями сидит в интернете, кто-то еще где-то сидит в чем-то, а все равно на сердце остается гнетущая тоска. Вот если вы поговорите с любым человеком, далеким от религии или близким к религии, неважно, человеком, который пытается удовлетворить свои потребности души своей в этом мире, в итоге он вам скажет, если он будет честен, он скажет: знаешь, не то. Вот ты, вот недавно был Новый год. Ну хорошо. Пустили эти фейерверки, постреляли, ну, наелись. Как говорят в России, от пуза. Хорошо. Ну, кто-то еще напился. Просидели целую ночь в телевизоре. Прошли праздники. В итоге, в остатке, что на сердце? Пусто. А вот Христос говорит: а я насыщаю сердце. Я рождаю эту жажду. И я буду насыщать ваше сердце. И тот, кто встречается со Словом Божьим, тот, кто встречается с Иисусом, тот знает, что это, как это, когда Слово Божие касается твоего сердца. Вот христианину не надо научных доказательств истинности Библии. Тот, кого Библия зацепила и насытила его сердце, он знает, что это Божье Слово. Потому что Библия наполняет и насыщает человека так, как ничто в этом мире. Ну, давайте еще. Милостивое. Я сделаю вас милостивыми, говорит Христос, и вы будете помилованы. Как-то мы с женой сидели, общались, и мы говорили о том, что же держит отношения в семье. И вообще, что держит человеческие отношения. И она сказала: два момента. Прощение и милосердие. Когда Христос говорит: пойдете за мной, и я сделаю вас милостивыми. Я буду творить ваше сердце милостивым и прощающим. И чем больше вы будете милосердными и больше будете прощать, тем больше вы будете открывать милость Божью, явленную вам, Богом, в вашей жизни. Вы будете помилованы. Больше милости в отношении к другим, и больше милости вы будете видеть в отношении к себе. Вы не представляете, как интересно жить с милостивым Богом. Я часто, зная свою несостоятельность и видя, как Бог по милости ко мне относится, я говорю, молюсь и говорю: Господи, ну ты даешь, ну не заслужил. Ну просто даром. И вот когда ты идешь путем милости, твое сердце наполняет восторг Богом, который есть у тебя. Богом, который являет себя в твоей жизни, как Бог, дающий тебе все даром. Но этот же Бог творит твое сердце милостивым. И тебе в радость даром давать ближнему прощение, даром снисходить, даром любить, даром быть милосердными. И Христос говорит: тот, кто идет путем милости, тот милостив, тот все больше и больше открывает для себя милость Божью. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Иисус говорит о сотворении чистоты сердца. И вот здесь одна маленькая деталь. По первом послании Иоанна, Иоанн говорит, когда мы увидим Бога, то мы станем подобны Ему. Христос говорит, я буду творить вас чистое сердце. Вот что такое христианство? Это путь, где очищается и очищается сердце. Грязь все больше и больше уходит из сердца, но это не просто нравственная чистота. Благодаря этому очищению ты открываешь для себя великого Бога. Ты становишься подобен Ему. Дальше Иисус говорит, вы будете миротворцами. Христианин, который следует за Христом, он творит мир вокруг себя. Мир в семье, мир на работе, мир в общине, потому что он полон мира. Ему чуждо суетливое беспокойство, чуждо вражда. Он живет в покое и мире. Но и последние слова, которые говорит Христос, они крайне странные. Он говорит, блаженны вы, я вас приведу, что вас будут гнать за правду. Я вас приведу к тому, что вас будут клеветать, вас будут неправедно злословить за имя мое. Если вы пойдете за мной, если вы пойдете за мной, вы будете вызывать раздражение у окружающего мира. Но вы будете испытывать в этот момент радость, которая уже не будет зависеть от того, что о вас говорят люди. Вот я много сейчас сказал, ну, как всегда. Вот все, что я до этого момента говорил, это не главное. А теперь коротко. Главное. Когда Христос говорит об этих блаженствах, Он говорит о своей мечте. О том, что Он хочет сделать с нами и для нас. Но когда Он говорит о блаженствах, Он говорит о себе. Потому что Он был по-настоящему нищим, по-настоящему жаждущим, по-настоящему миротворцем. Он назвал себя кротким и смиренным. И он был по-настоящему чистым сердцем. И уж кого-кого его гнали, его ненавидели, его неправедно злословили. И в итоге самая блаженная личность, которая когда-либо была на земле, была распята. И вот когда мы смотрим на Голгофу, мы думаем, что это люди думают, что это была неудача. Мы смотрим на Голгофу и говорим, и вот это вот блаженство. Но Библия открывает нам картину дальше. Вот этот самый блаженный был блажен на Голгофе, потому что он на Голгофе любил так, как никто из людей не любил. И дальше пророк Исаия говорит, что он на подвиг души своей будет смотреть с довольством. Все не закончилось Голгофой. Голгофа – это была победа. И в итоге было воскресение. И в итоге Иисус стал победителем. Потому что только любовь в этом мире может быть по-настоящему победительницей. Вот это вот жертвенная любовь. И по сути дела, когда Христос обращается к людям и говорит: вот вы пойдете за мной в Царство Мое, я вас буду делать нищими, я вас буду приводить к кротости, я вам буду даровать чистоту сердца. За всем этим стоит одна великая мечта Божья в отношении каждого человека. Если вы пойдете за мной, я научу вас по-настоящему любить. Не эгоистично любить, как вы любите, а по-настоящему. Послушайте, деньги – чушь. Германия – не рай. Твоя жизнь может быть по-настоящему прожитой жизнью, если ты научишься любить. И когда мать отдает свою жизнь за ребенка и знает, что ребенок будет жить даже ценой ее жизни, мать сокрушается и говорит, что она зря отдает свою жизнь. Она радуется, что ребенок будет жить. И в этом подвиг матери, потому что она любит. И ее жизнь прожита не зря, потому что она любит. Так вот, Христос знает, что в этом мире жизнь, которая не наполнена Божьей любовью, пустая жизнь. Почему люди мучатся сейчас? Почему они страдают от одиночества, от бессмысленности, от многочисленных страхов, которые наполняют их сердца? Почему? Потому что не умеют любить. Христос говорит: ты будешь счастлив, если ты научишься любить так, как я. И даже если тебе нужно будет умереть на Голгофе, то даже на Голгофе ты будешь счастлив. Ибо величие счастья, объем счастья, уровень счастья измеряется объемом, величием любви. И вот поэтому сегодня каждый из нас стоит перед решением. Неважно, каковы у нас отношения с Богом. Неважно. Но каждому из нас нужно делать следующий шаг, чтобы начать любить еще больше. Кому-то своего мужа, кому-то свою жену, кому-то своих родителей, кому-то своих детей, кому-то своих соседей. Но если ты не сделаешь этот шаг, то не важно, сколько лет ты христианин. Не важно, сколько ты получаешь. Ты не будешь счастливым человеком. Ибо по-настоящему счастлив тот, кто любит по-настоящему. Вот об этом мы сейчас будем молиться. Вот к этому приглашает Христос, к блаженству настоящей любви.
У меня, когда я провожу такие программы в России, есть такая хорошая традиция сложилась. Но я не знаю, как она вот в Германии получится. Но сейчас проверим. Я очень люблю молиться о людях, которые на такие встречи приходят впервые. Вот. Ну, я же не знаю, кто пришел впервые. Нет, я знаю. Вот Сергея я знаю. Но я понимаю, что мы как-то в другой культуре находимся. Сергей, если вот вы хотите, я не буду нисколько навязываться, но мне так хочется за вас именно помолиться. Правда. Во! Это очень хорошо. Если вам удобно, не трудно, вы можете подойти сюда. А если нет, то вы прямо там можете остаться. Как удобно? Как вы чувствуете себя комфортно?
Я всегда комфортно
чувствую. Ну идите тогда сюда. Я хочу за вас помолиться, правда? Мы относительно недалеко, оказывается, жили друг от друга. Он на Алтае, я в Сибири. Ну, это рядом.
Рядом.
По сибирским меркам это недалеко. Вот. И мне просто хочется, чтобы Господь вас благословил. Все, я хочу об этом помолиться. И я думаю, что мы все собрались здесь для того, чтобы молиться об этом городе, о людях, которые здесь живут. И о Сергее тоже. Помолимся. Господи, мы очень благодарим Тебя за то, что Ты благословляешь весь наш мир. Мы благодарим Тебя, что у Тебя нет деления людей по цвету кожи, по возрасту, по полу, по принадлежности той или иной к церкви. Мы благодарим Тебя, что Твоя благодать изливается на всех. И мы очень хотели бы вот в этом городе быть благословением для этого города. Мы хотели бы, чтобы Ты, Господи, благословил этот город и каждого человека, который в нем живет. Ты знаешь, Господи, сердце каждого здесь живущего. И мы хотели бы также просить Тебя, чтобы Ты благословил друга нашего, Сергея. Господи, Ты знаешь его жизнь. С самого маленького мальчика Ты знаешь его. Тебя есть мечта в отношении него. И мы просто просим Тебя, Господи, по великой милости Твоей, все стороны жизни Сергея. Благослови. Вот везде, Господи, яви свою благодать, свою милость в его жизни и научи его, так как только ты это можешь, быть по-настоящему блаженным в этом мире. И нас научи быть блаженными тоже. Научи нас всех по-настоящему любить во имя Иисуса Христа. Мы просим Тебя. Аминь.